Идем дальше по нашей повестке. Как и анонсировали в начале, сейчас поговорим о Кизиловском угольном бассейне. Ситуация очень непростая, конечно.
Абсолютно верно. Значит, смотрите, ситуация не просто не очень непростая, ситуация еще и осложнена временем очень серьезно, да, потому что очень давно у нас на Кизиловском угольном бассейне вот эта вот экологическая обстановка, ну, мягко говоря, не соответствует никакой норме. Давай так, Лев Борисович Третьяков сейчас с нами на связи, начальник управления Управление по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Лев Борисович, вы нас слышите?
Да, добрый день, я слышу вас.
Здрасте, Роман Попов, Артем Жаворонков, это «Дневной разворот» на 91.2 FM. Можно я, Лев Борисович, буквально в двух словах попрошу вас сначала вот не о каких-то последних событиях рассказать, а сначала откатиться вот туда, далеко-далеко-далеко-далеко назад, и в двух словах обозначить для совершеннейших дилетантов, ну вот типа вот нас с Артемом, а в чем суть-то вот проблемы в Кизиловском угольном бассейне? Что такое вот эти кислые воды? А то об этом так часто говорится, и далеко не все, мне кажется, это просто понимают.
Ну, тогда надо начать, наверное, с того, что провалиться нам придется лет этак на 10 назад, когда началась разработка этих месторождений каменного угля. То есть реально практически 200 лет этим шахтам. Соответственно, шахты достаточно сложные. То есть 200 лет назад, понятно, это были какие-то выходы угля на поверхность. Основная разработка угля началась в 40-е годы, и Советский Союз активно снабжался кизиловским угольком. То есть здесь наши шахтеры активно работали на, значит, алтарь победы, да, таким вот образом. Соответственно, шахты сложные, шахты достаточно глубокие. Сами по себе эти угольные полосы проблемные, потому что они рваные, они какие-то кусками, они очень обводненные. Ну и сам уголь, конечно, ну вот, например, по сравнению с сибирским, он достаточно грязный. В нем много золы, много серы, много иных сопутствующих минералов, которые ухудшают его качество. И, собственно говоря, проблема-то была понятна сразу. То есть в этих угольных пластах очень они сильно отводнены, много воды. И в советское время этой воды насосами из шахт выкачивалось огромное количество, тут же в реки сливалось. Но это была вода, так сказать, быстрая, транзитная. То есть она зашла, ее тут же выкачали, и она ушла на поверхность практически чистая. А вот когда эти шахты кизиловские закрыты были, как убыточные, потому что, еще раз, очень глубоко, очень сложные условия, и уголь не очень высококачественный, вот когда их закрыли, то получилось, что откачивать тоже некому. То есть вода поступает, активно загрязняется там всем, что свойственно углю, и потихонечку шахты были заполнены доверху, и начались вот эти изливы.
Вот, а теперь давайте остановимся на фразе, что свойственно углю. А что не так-то с этой водой? Вот тоже, что, в чем ее проблемность?
Проблемность ее в огромном содержании загрязняющих веществ. То есть очень много железа, алюминия, марганца, фосфора, серы. Прости господи, там столько веществ, там половина таблицы Менделеева, наверное, берилли там и все что угодно, там имеется.
Теперь, собственно, о том, что такое изливы. Итак, шахты наполнились этой водой. Теперь, я так понимаю, она как из стакана выливается там частично на поверхность и попадает куда?
В реки? Угу. То есть там сформировались где-то уже техногенные водоемы, так называемый Рахматульский водоем. То есть это просто было локальное понижение в свое время. И вот в это локальное понижение столько много лет уже поступает эта загрязненная вода, что фактически из нее стал водоем. По большому счету, если отбрасывать экологическую составляющую, то довольно забавный объект, то есть что-то похоже на исландские гейзеры, потому что он весь такой разноцветный. То есть можно уже и туристов сводить, красоту такую показывать. То есть так-то красиво.
Mm-hmm. Итак, крайне вредное вещество. Водой это назвать уже наверняка сложно. Крайне вредное вещество с содержанием большей части таблицы Менделеева, с ПДК, превышающими нормы там в десятки, сотни, тысячи раз, я где-то об этом читал, попадают в наши водоемы. Вот мы здесь, в Перми, а Кизилон там, на севере, и огромное количество пермяков вообще-то ни разу не были. Вот они сейчас почешут репу и скажут, ну и ладно, ну что, ну жалко, жалко, конечно, но мало ли у нас таких мест. Почему мы должны волноваться?
Ну, собственно говоря, вот пермякам пока оснований для волнения, конечно же, нет. Потому что проблема, она все-таки локальная. Она вся остается в Кубе. То есть все эти загрязняющие вещества довольно-таки тяжелые. Они очень быстро выпадают в осадок. И вот это вот распространенное достаточно много малых рек на той территории. Вот малые речки, конечно, загрязнены. Там донный осадок вот этот очень нехорошего качества. И сама водичка. Водичка поверхностная быстро приходит в норму. У нее кислотность выравнивается благодаря, значит, тому, что у нас тут, в принципе, щелочные породы, карбонаты и все остальное. Кислота уходит. А вот загрязнения все, они активно выпадают в осадок и на дне остаются. Вопрос, как быстро двигается этот шлейф загрязненного осадка в сторону там водозаборов, это вопрос. Мы вот планируем, собственно говоря, и этот вопрос изучать, смотреть, но вот пермякам пока волноваться не о чем. У нас на самом деле и природный фон по железу довольно высокий, благодаря тому, что кама начинается в болотах. Вот железо и марганец у нас и до Куба, и сейчас в границах города Перми приходит, ну, довольно-таки высокий уровень железа и марганца. Не десятки, конечно, ПДК, но бывает превышение. Но это вот природный фактор. Железо Куба до Перми еще не добралось, и очень надеемся, что доберется категорически не скоро.
Подождите,
или вообще не доберется.
Подождите. Я ждал от вас, да, этой же самой реплики. Я ждал от вас реплики, и очень надеемся, что вообще не доберется. И вроде как мы бы дальше спрашивали вас, а что мы делаем для этого. Но вы говорите, доберется не скоро. То есть доберется все равно?
В любом случае надо решать проблему Кизиловского бассейна. В любом случае загрязнения поступают. Хорошо, надеемся, что не доберется. Но исключать ничего нельзя. Нам надо понять, на самом деле, скорость распространения. Вот пока все-таки эта проблема последние лет 20, она локальная. Она остается в Кизеле. Она никуда наружу не выплеснулась. Например, даже до Чусового мы пока еще в Чусовом не видим этого шлейфа. Да, то есть он первый, все реки практически приходят туда, в реку Чусовую, в районе города Чусовой.
Теперь, собственно говоря, вот вам реплика. 5 очистных сооружений для остаточных кислых шахтных вод планируется возвести на территории Кизеловского угольного бассейна, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. 5 очистных для остаточных кислых шахтных. А это вот то самое решение проблемы. Сейчас возведем, и все будет хорошо.
Это, скажем так, то, что на сегодняшний момент предлагают экологи и проектировщики. Предлагают. То есть, конечно, кислые шахтные воды надо перехватывать, их надо чистить. Там еще большой комплекс мероприятий планируется, в том числе по перехвату поверхностного стока. Ведь вода-то в подземные пласты приходит с поверхности. То есть это дожди, это какие-то грунтовые воды, которые вследствие дождей. Поэтому надо перехватывать и поверхностный сток, чтобы он в шахту не заливался и потом где-то ниже не выливался. И работать, собственно говоря, с изливами. Да, такой план по строительству есть. Объем финансирования весьма значительно, он миллиардами рублей измеряется. И вот, собственно говоря, почему и появилась информация, ровно потому, что по поручению губернатора Пермского края, министр наш природных ресурсов Марина Викторовна Трунина и зампред Александр Ильич Борисов съездили в Москву Минэнерго на совещание в Минэнерго и Минприроды и совместно рассматривались вот вопросы, что же с Кубом делать. То есть все признают, что проблема есть, все признают, что проблема застарелая, все признают, что проблема тяжелая. Вопрос, как искать выход, потому что какие-то работы Минэнерго уже ведет, да, какие-то работы мы предлагаем, и вот здесь надо совместные усилия объединить. И мы очень рады, что на самом деле нас услышали. Вот протокол сегодня буквально пришел, там есть такие решения, задержатся как раз задачи по совместному осознанию проблемы. Мы должны сейчас в Москву предоставить там уточненные данные по земельным участкам, где эти изливы будут. После этого специалисты будут оценивать возможные технические решения и рассматривать, конечно же, бюджет.
Слушайте, а с 2001 года, когда закрылась последняя шахта, этот вопрос вообще не решался, и деньги не выделялись, и очистные не строились, и вроде как все на это закрывали глаза, так что ли?
Ну, не совсем. На самом деле задача по реструктуризации вот этой бывшей угольной промышленности, она есть. Есть специальный институт, называется ГУРШ, то есть Главное управление шахт, да, ликвидированных. Кое-какие деньги вкладывались. То есть, ну, во-первых, идет мониторинг. Во-вторых, какое-то очистное сооружение начали строить. Правда, там где-то году в 13-м там закончили уже с этой идеей, потому что, ну, не было до конца проработаны технические решения. как надо очищать. Наука идет вперед. Надеемся, что вот сейчас будут более адекватные решения найдены. Какие-то работы, значит, по рекультивации отвалов продолжались. Идет проектная работа. Это все идет на деньги именно Минэнерго в рамках реконструкции угольной отрасли. Экологических денег в этом проекте еще не было. Вот проект «Чистая страна». Мы надеемся, что мы войдем в него, в нас проект «Экология».
А практики решения такой проблемы нет. Процитирую я телеграм-канал Каала. Практики решения такой проблемы нет. С использованием мат-моделирования просчитан 51 вариант мероприятий. Выделены оптимальные технические решения по ликвидации воздействия кислых шахтных вод. Уточнены места строительства пятиочистных сооружений и так далее, и так далее. Но вот меня здесь интересует именно фраза «практики решения такой проблемы нет». То есть я правильно понимаю, что даже то, что мы сейчас сможем сделать, да, и, видимо, будем делать строительство этих пяти очистных сооружений, это, в общем, совершенно не гарантирует нам устранение проблемы.
Скорее не так. Потому что приступать надо к решению задачи, будучи уверенным, что у нас все получится. Речь идет о том, что в России такой практики нет. Это действительно тяжелые объекты, это очень глубокие шахты, это очень грязный уголь. И вот наша проблема уникальная. Если смотреть по миру, то четкие педантичные немцы в процессе ликвидации шахты в Рурском бассейне, в долине реки Рур, да, в провинции Рур, это на самом деле все предусмотрели. Но вот понимаете, у них программа, значит, ликвидации этих вот шахт начинается со слова «вечно». Мы в российских документах слово «вечность» не применяем, а немцы применяют, понимаете, и там снимок очистных сооружений, их видно из космоса, какой это огромный объем финансирования со словом «вечно».
А какой это объем финансирования? Вот, а слово «огромное»?
О каких суммах может идти речь?
Немцы нас в цифры не погрузили, а вот презентация того, как они решали эти проблемы и как выглядят эти очистные сооружения, это действительно гигантский комплекс, и таких очистных у них в Руре 3 или 4 комплекса построено. Это много, это много. Там счет шел на миллионы рейхсмарок. Тогда, причем федеральная, Федеративная Республика Германия, значит, да, активно включилась в проблему и ГДРовскую, и, в общем, вот они как-то всем миром эту штуку, ну, надеемся, что победили, объективных данных у нас нет, остается только верить.
Смотрите, а ведь мы же, Кизиловский угольный бассейн, да, и Пермский край, в частности, далеко не единственное место, где добывался уголь в России. Есть, в конце концов, Кузбасс тот же самый. Неужели у них нет таких проблем? Неужели они их не решают?
Проблемы есть везде, где есть неликвидированные шахты или не до конца ликвидированные, но наша проблема самая сложная. Очень глубокое заложение, очень грязный уголь, очень высокая обводненность. И плюс осложняется все это тем, что ликвидация пришлась, вы сами назвали, год 91-й, да, конец Советского Союза, там проклятая перестройка и все остальное. И получилось так, что на сегодняшний момент ликвидация шахт не завершена, собственника у них нет, то есть есть объект, а правообладателя нет, Кизилуголь, соответственно, признан банкротом, правоприемство не установлено никакого, земельные участки большей частью не сформированы, вот все это очень и очень осложняется. На Кузбассе по ликвидированным шахтам есть, по крайней мере, недропользователь.
А вы себе примерно уже представляете, сколько денег, ну хотя бы наверняка подсчитали, сколько денег уже было ухнуто туда?
Слушайте, ведь целое министерство работало, с чем оно занималось-то? Оно не могло хотя бы участки сформировать, что ли?
Ну, слушайте, мы не можем сейчас за Минэнерго сказать, вот это и есть процесс договоренности, я очень рад, что он у нас пошел, да, вот как таковые там последние лет 7, это было тяжело. Это было тяжело, но 5-то точно. Да, потрачено более 1 миллиард точно денег Минэнерго на решение тех или иных проблем. Да, там очистные сооружения охраняются. Ну вот ведется мониторинг очень значительный, там и по донным отложениям, и по поверхностным водам. То есть именно с самих изливов ведется мониторинг по заказу Минэнерго. Вот. То есть деньги какие-то потрачены. Насколько эффективно, ну, наверное, это не нам судить, а соответствующим контролируемым органам. А вообще объем решения проблемы, ну вот на сегодняшний момент Мы видим порядка 500 миллионов на первоначальные мероприятия, которые можно реализовать года за 3-4, если бы все наши предложения поддержали. Вот. Очистные сооружения стоят порядка 6 миллиардов.
Кто должен на себя положить все это финансирование в большей степени? Это федеральная работа или это должен решать каким-то образом регион, по вашему мнению?
Нет, здесь нету нашего мнения, здесь есть закон. Значит, вице-премьером правительства России Виктория Абрамченко подписан план, который предусматривает работу как раз по угольным шахтам закрываемым. Там нету, конечно, слова «куб», да, но вот проблемы все учтены. То есть Минприроды России озаботилась, план такой подготовила, вице-премьеры его утвердил. Там как раз есть два блока, там где государственная собственность, федеральная, либо где неразграниченная. Соответствующие списки, значит, в рамках подготовки и работ по этому плану мы в наш Росприроднадзор подготовили, сдали, они уже в Москве, анализируйте. То есть этот вот план подписан 6 апреля текущего года. 6 апреля. То есть определено, что проблема все-таки это природоохранная, соответственно, Минэнерго у нас здесь как технические специалисты, как аналитика, то есть присущая им, поскольку это все-таки шахты, а вот Минприроды России получается уже, видимо, генеральный орган по решению этих проблем. Но никаких решений еще не принято, федеральной программы в настоящее время не сформулировано. Еще раз, это был коронавирус, 6 апреля, все понятно, работать начали только-только, там, может быть, недельки три назад.
По вашим ощущениям, как будет развиваться ситуация в короткую сейчас и в длинную, там, на ближайшие несколько лет?
Я очень надеюсь, что динамично. Мы работаем, у нас задача есть, нам ее надо решать, да, задача по реабилитации этих рек. Понятно, что реабилитировать реки можно только после того, как мы отработаем с изливами. У нас есть научная работа, у нас есть понимание, позиция ученых, наша позиция. Наша позиция дошла до Минэнерго и Минприроды. Соответственно, есть протокол, там определены очередные тактические задачки. Рабочая группа сформирована с участием федеральных и краевых чиновников. Вот буквально сегодня подписан документ, он у меня пришел по системе документа оборота. Будем работать и готовы отчитаться перед обществом и СМИ о результатах. Наверное, вот в конце года можно будет о чем-то поговорить.
Ну что ж, значит, еще спасибо. Не раз, да, еще не раз пообщаемся с вами.
Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.